Здравствуйте, мы в Киеве, матери городов русских. За мной Святая София Киевская, а наш путь лежит в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру и в Киево-Могилянскую академию. Здравствуйте, мы продолжаем беседы с Константином Борисовичем Сеговым, философом. В Киево-Могилянской академии мы находимся, директором издательства, издательского центра «Дух и литера» и организатором «Успенских чтений». Константин Борисович, вот мы в прошлый раз, коснулись чуть-чуть вот «Успенских чтений» ваших замечательных. У меня вот такое ощущение возникло по тому, что я читал о них, что вы приоткрываете окошко для... в частности, для православных и философов, там православных где-то клира и мира, окошко в западную философию, может быть, отчасти в зарубежное богословие, там, греческое, да? А приоткрывается ли ответное окошко для зарубежных гостей, в частности, католических, допустим, по вероисповеданию, в православие на ваших чтениях?
Несомненно. Каждый год мы приглашаем крупнейших специалистов, например, по отцам церкви. Вот из Праги приехала к нам Ленка Карфикова. Она один из лучших специалистов по святителю Григорию Нискому. Мы презентовали ее книгу в переводе на русский язык. Она прочитала замечательный и доклад на Успенских чтениях, и лекцию в Киевской духовной академии. Но в Киеве она была впервые. Она впервые видела Софию Киевскую, она видела эту мозаику Григория Ниского, которому она посвятила столько своих трудов. Она встретилась лицом к лицу с тем местом, где идет молитвенное и духовное почитание. И главное, с пониманием того, какую колоссальную роль сыграло наследие отцов для всей Кирилло-Мефодиевской традиции. Аналогичная ситуация и с современными авторами. Допустим, человек, который пишет сегодня замечательное совершенно исследование о Солженицыне, о Гроссмане, Адриано де Ласто. Он, кстати, возглавляет сейчас итальянский культурный центр в Москве. Мы издали его книгу, и на презентацию этой книги он приехал на Успенских чтениях. У нас есть традиция, что в рамках Успенских чтений мы также представляем новые книги, новых авторов, и, конечно, это стимул для их присутствия на конференции. Таким образом мы привлекаем, без преувеличения, крупнейших богословов, митрополит Калиствер, и вместе с тем, допустим, основатель знаменитого монастыря в Бозе приехал, и мы тоже перевели на русский книгу его «Энцо Бьянки. Лексикон внутренней жизни». Он вдохновлен традицией Паисия Величковского, Нила Сорского. И там поразительно, насколько бенедиктинская традиция, тоже теснейшим образом связанная, разумеется, с Василием Великим, сочетается с необыкновенно глубокой любовью к православию. Вот мы говорили про Адальберто Майнарди. Он организатор, по сути, встреч, прекрасно знает русский язык, знает Паисия Величковского, изучал, посвящал многие годы труды им. И мне кажется, вот та любовь, с которой они принимают и крупнейших иерархов всех православных церквей, и западных исследователей, это образец, мне кажется, для того, как могут происходить встречи и в нашем кириллическом пространстве. На Успенских чтениях, мне кажется, встречается то, что искусственно было разделено, но по сути своей едино.
Искусственно вы говорите, если про разделение церквей, только это, искусственно, конечно, разделение церквей имеется в виду, допустим, католичество и православие, но все-таки это есть данность, и я имею в виду, что здесь нет опасности размытия, что все едино там,
Это не та данность, которая, мне кажется, имела бы смысл примиряться. Есть данность как реальность, мы уважаем реальность, воздух, стол, деревья и так далее, мы должны с ней считаться, а есть удивительные раны этой реальности, и разделение — это, несомненно, рана, которая болит для каждого, кто понимает вообще, что означает признавать таинство у других и вместе с тем видеть, что мы разделены и не можем в них участвовать.
А какого-то рода богословские диспуты у вас там идут, нет?
Конечно, конечно. Я помню очень яркую встречу. Например, приезжал к нам, тогда он был, возглавлял Свято-Сергиевский институт в Париже, отец Борис Бобринский. Угу. Слава Богу, он жив. Мы перевели с французского его книгу «Сострадание отче». И он сам воспитывался в школах иезуитов, знает прекрасно изнутри эту традицию.
Но он православный. Он
православный. Крупнейший специалист по тринитарному богословию в Свято-Тихоновском институте, издали его крупнейшую монографию о Троице. То есть мне кажется, что если лучше узнавать таких людей, их путь, их глубину, их открытие, то тогда мы преодолеваем многие провинциальные представления о устоявшихся нормах разделений, что вот в нашей деревне одни ходят сюда, другие сюда, и эти потоки не пересекаются. Мне кажется, что мир сегодня гораздо богаче, сложнее. В конце концов, нас этому еще Достоевский старался научить, и именно этим он интересен западному миру. И мне кажется, новое открытие этого было бы сегодня в высшей степени уместно. В частности, и о Достоевском также мы публиковали важную монографию питерского одного автора. Пользуется успехом. Я хотел бы еще подчеркнуть, что мы представляем не только книги переводов крупнейших специалистов, допустим, по отцам церкви из Запада. Мы также издаем труды новомучеников киевских. Так мы публиковали последнего ректора Киевской духовной академии, убитого в 1937 году, отца Александра Глаголева, отца Георгия Ядлинского. И вот недавно издали книгу отца Анатолия Жураковского. Он погиб в 1937 году, был на Соловках, был во многих других лагерях. В Киеве проповедовал, родился в Москве. И мне кажется, что вот сочетание этой живой, не прерывавшейся киевской традиции новомучеников, это также очень важное свидетельство для всех гостей, которые приезжают в Киев с востока или запада.
А вот скажите такой вопрос. Вот сегодня многие философы на Западе, именно философы, не богословы, с разных сторон, типа вот Славой Жижек, Хабермас с другой стороны, или Хабермас.
Хабермас. Да.
Они говорят, констатируют наступление так называемый постсекулярный постсекуляризм. Имеется в виду, что западная традиция, европейская традиция в частности, ну не традиция, точнее, а практика, политическая практика, вот пришла к либерализму, такому всеобъемлющему политическому либерализму в политике и, соответственно, полной секулярности в личной жизни и так далее. А сейчас на основании, ну, во-первых, так сказать, некого течения мыслей, во-вторых, того, что происходит вокруг, то есть некого наката того, что называют апостасией и, так сказать, ну, там, расчеловечением в какой-то степени, они, во-первых, начинают искать действительно Бога, и некоторые из них, может быть, начинают смотреть в сторону православия, потому что некоторые возвращаться в католичество, которое они отвергли в свое время, обсмеяли как бы их отцы, может быть, деды. А некоторые смотрят в сторону православия. Вот в этом смысле есть, как вы считаете, шансы у... Может быть, шансы – это не совсем вот как бы так вот, не в спортивной, конечно, терминологии говорить, но некий путь для православия здесь вот открывается какой-то, чтобы вот об этой истине свидетельствовать и западным, в том числе, мыслителям, чтобы они увидели не только красоту внешнюю, обрядости, там, культуры, но и поняли истину. Вот есть
мне
такой
кажется,
путь?
Что даже инициатива в данном случае исходит от тех людей, которые успели полюбить, ну, например, Владимира Лоскова. Полюбил молодой оксфордский студент Роан Уильямс. Он стал главой англиканской церкви со временем. Но докторскую свою диссертацию он написал Лоском. Эта книга существует только на русском языке. Это его диссертация, она даже не была издана на английском языке. Но это крупнейший сегодня в мире богослов и специалист по отцам Восточной Церкви.
Да, но он же не стал православным при этом. А вот есть ли случаи, когда все-таки человек и
да.
по вероисповеданию после...
Мы издали три книги Ярослава Пеликана. Ярослав Пеликан был крупнейшим специалистом по православию в лютеранской церкви. Он принял православие, стал крупнейшим православным специалистом по, соответственно, западным исповеданиям. И мне кажется, что, например, его книга «Кому принадлежит Библия? Оправдание традиции», замечательный его пятитомник «Христианская традиция». Это великолепное свидетельство того, как один человек может охватить 2000 лет непрерывной традиции и прийти к этому, в том числе в литургическом смысле. То есть он принял православие в Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке.
А можно сказать, что, так сказать, на это повлияли каким-то образом успенские чтения? Или это...
Ну нет, конечно, на это повлияло прежде всего его хорошее знание отцов церкви и великой традиции. Но я думаю, что мы должны быть гостеприимны в самом глубоком смысле этого слова. Мы, мне кажется, вот на праздник, тема была одной из успенских чтений, мы должны приглашать работников и 1-го, и 11-го часа, и вполне возможно, что людям откроется вся полнота нашей традиции. Например, Василий Фельми, он немецкий крупнейший богослов, который принял православие. Но, повторяю, эта конференция не одна из лабораторий прозелитизма. Вот, а она, это возможность открытия всей полноты традиции. И нам самим, будем прямо говорить, мы знаем небольшую часть ее и в патристике, и в библеистике, и в литургике, и так далее. И мне кажется, в диалоге мы открываем необыкновенно много для самих себя, для наших студентов. Ректор Киевской духовной академии митрополит Антоний говорит, что это прекрасно начинать учебный год с успенских чтений для того, чтобы задавать камертон и для светских, и для духовных школ, именно с такого вот духовного пиршества.
А скажите, какое, на ваш взгляд, вот взаимодействие между православной церковью, неважно, русской, украинской, имеется вообще полноты православной церкви, и римским престолом, с одной стороны, может быть, какими-то еще, ну, может быть, все-таки реформаторы, они, я имею в виду реформистские церкви, они, конечно, в меньшей степени, они больше были поглощены вот этим духом, который сегодня идет, но на фоне, ну, того, будем говорить, кошмара, который происходит, вот деградации, дебилизации, какого-то нападения на семью, так сказать, причем, ну, вот такого...
В образовании, мне кажется, самые и сильные вызовы, и самые большие возможности для сотрудничества.
Какое, да, вот в образовании.
Из-за чего сейчас могут тысячи, даже миллионы людей выйти на улицу, как только затрагивают школу?
Ну, детей еще, допустим,
да,
семью.
Да, и мне кажется, что вот эти ценности действительно людей затрагивают за живое. И мне кажется, что то, что произошло с образованием и высшим, и средним во всем мире, прежде всего в Европе, это драма.
Драма,
это
если,
большая,
если не трагедия. Да.
То, что происходит сейчас у нас, тоже, понимаете...
Но мы следуем фактически...
И поэтому все вопросы, посмотрите, вот сейчас тема «Духовная школа и Болонский процесс». Реформа духовной школы, реформа среднего образования, в какой форме преподавать вообще и кто будет преподавать христианство в школах. Это самые животрепещущие вопросы. Как это делать?
А голос богословов, людей культуры, он может быть здесь услышан еще? Или это писк комара уже сегодня?
Да нет, я думаю, что...
Для большинства, для большого количества людей.
Вы знаете, такие голоса, вот недавно, по-моему, на вашем же канале «Союз» беседовала Ольга Седокова с Владыкой Илларионом. Мне кажется, что вот то, о чем она говорит, как наилучшем университете. Помните, она цитирует слова Пушкина, что говорят, что горе хороший учитель, она говорит, а Пушкин сказал, но счастье есть лучший университет. Вот рассказать людям о том, что лучшим университетом действительно есть та радость пасхальная, которую несет миру христианство, это самая глубокая переориентация нахождение настоящего, собственно говоря, ориентира, каким может быть образование. Что оно действительно может быть большущей радостью для учителя, для ученика. Это просто другое понимание человека и места его общения в диалоге и так далее.
А вот еще такой вопрос. Вот сегодня, допустим, в России есть, ну, есть понятие вот традиционалисты, да, традиция, и некоторые вот люди, которые действительно, так сказать, патриоты, при этом считающие себя православным, надо это отметить, ходящие в церковь, так сказать, причащающиеся. Тем не менее, вот среди своих учителей вот традиционализма называют там не только там Ильина и Константина Леонтьева, но, например, и там Рене Генона, допустим, да, и его ученика, соответственно, Юлиуса Эвелу. Вот как вы относитесь к такого рода традиционализму, то есть что в нем, нет ли в нем ереси, так сказать?
Знаете, на это ответил прекрасно тот же Ярослав Пеликан. Он сказал, что традиция – это живая вера ушедших, а традиционализм – это мертвая вера живых. Люди могут быть вроде живыми, но они держатся за что-то, чего, что уже не имеет жизни, из чего дух ушел. А дух дышит где хочет. И именно живое предание позволяет уловить, а где же дух дышит. И мне кажется, Пеликан – это прекрасный ответ на споры о традиционализме, на очень, я бы сказал, карикатурную форму традиции, которую иногда люди представляют, что вот здесь она зарыта.
Ну да, но здесь получается, что вот тот же Рене Генон, он ищет традицию и находит ее в разных религиях, скажем так, и все равно он, хотя и борется как бы вроде бы со спиритуализмом, тем не менее он апеллирует к эзотерике. Эзотерика, она у него более сложная, тем не менее это возникает некая элита. То есть, вот, как бы сказать, это немножко противоположно, мне кажется, духу христианства все-таки.
Несомненно. Вы знаете, через многие увлечения теми вещами, которые вы говорите, прошла интеллигенция в 70-е, 80-е, 90-е годы, но настоящее открытие того, что в частности трансцендирует, превосходит различные границы, произошло конкретно в музыке. Вот Сильвестров – это то поколение людей, которые услышали и дождались музыки, которая, с одной стороны, связана с литургикой, с тем, как поют «Аллилуйя» на разных языках, а с другой стороны, с тем, что превосходит удушающую провинциальность каких-то перегородок. Потому что то, о чем вы говорите, это был поиск, а что же объединяет все вот это лоскутное одеяло? Что пронизывает, какие И это был поиск духа. Но мне кажется, он может вестись зрячим образом, и это произошло в музыке Сильвестрова и Пярта, крупнейших православных композиторов современности. А по-другому часто это выходит
в какие-то боковые двери,
вслепую,
которые никуда не ведут, скажем
так. Да. И, кстати, прерывается очень быстро эта веточка. Она не имеет продолжения. Она пересыхает.
Вот скажите, на некоторых в интернете, на некоторых, вот, ну, назовем так в кавычках, ревнительских сайтах, да, вот вашу фамилию, в частности, в перечислении с другими, можно встретить с термином, с эпитетом модернизм, значит, богословский, там, религиозный модернизм. Вот не, как сказать, не, я спрашиваю не ваше отношение к ярлыку самому, а вообще, как бы, есть ли сегодня проблемы модернизма в церкви, при том, что некоторые считают, что называют под модернизмом, имеют в виду, с одной стороны, как бы некий крайний либерализм, вот, ну, перевод с, там, служб на русский язык церковно-славянского, допустим, да, там, изменение стиля, а другие имеют в виду, то есть называют второй частью вот этого модернизма, это крайнее ревнительство, это вот там борьба, так сказать, такая вот против там, там ИНН или, так сказать, то есть, ну, борьба вот с закрытыми глазами, как бы боязнь этого, понятно, какие-то апостасийные вот эсхатологические ожидания преувеличенные, да, скажем. Вот есть ли проблема модернизма в церкви православной, как проблема?
Она есть, но если говорить о словах, то это уже кажется вообще какой-то традиционной позиции. Ведь не секрет, что для большинства семинаристов главная тема – постмодернизм. Когда, я помню, выступал как-то в Московской духовной академии и рассказывал им о Каллисте, Уэре, о православных митрополитах, они меня спрашивали, а что там последнее в Париже происходит, что там изданное после Поля Рикера. Понимаете, нужно уметь ответить на голод, который есть у молодежи, в том числе у семинарской молодежи.
Интеллектуальный голод.
Иначе они пойдут по стопам Чернышевского и Добролюбова.
Ну да, ведь из семинарии нигилистов больше всего ходило.
И те, кто будут им говорить, нет, запрет, этого не будет. Я не буду говорить о Иосифе Джугашвили. Если пытаться отгородиться этого и дать им переиздание 19 века, ничего не получится. Именно поэтому важно, чтобы они прочитали и новыми глазами и Аверинцева, и Сильвестрова, и Пеликана, и так далее, чтобы они увидели, где живая традиция ведет плодотворный диалог на переднем крае разговора с современной наукой, искусством, жизнью и так далее. И не надо бояться, мне кажется, каких-то ярлыков, они отпадут. Останется многоценная жемчужина, останется то, что потом и будут называть главной традицией. Сколько этих ярлыков на Шмемане, Мейндорфе, на лучших богословах было навешано. Но сегодня мы прекрасно понимаем, что почему-то и священникам, и митрополитам важно читать этих авторов, а не тех, кто держался за буквы и говорил «вот это наше все».
Скажите, в чем, на ваш взгляд, сегодня состоит совместная, и есть ли вообще такая совместная задача вот украинских и российских, я намеренно не говорю русских в данном контексте, российских, украинских богословов, философов, вот именно христианского направления, есть ли такая задача?
Несомненно. В частности, у нас есть очень интересный проект с нашими коллегами, сотрудниками Московского государственного университета, кстати, из Института христианской культуры, который основывали Аверинцев и Вячеслав Иванов. Мы с ними работаем над словарем. Это большой пятитомный проект осмысления слов и понятий, которые трудно переводить с разных языков, и древних, и новых. У нас выходило несколько томов на украинском языке. Да.
То есть философского словаря именно,
да? И мы делаем на русском языке совместно этот большой проект с нашими французскими коллегами. Недавно и москвичи, и киевляне были на совместной конференции во Франции, где обсуждалось это, и в течение ближайших лет, это, я думаю, будет на ближайшие 5 лет один из самых крупных гуманитарных проектов, которые будут нас объединять. Кстати, гости приедут на Успенские чтения в этом сентябре, и мы будем вместе над этим работать.
Киево-Могилянская академия когда-то, не секрет, что она поставляла, вот если можно так выразиться, фактически, ну и владык на кафедры многие в 18 веке, так сказать, и вот там понятно известный Феофан Прокопович, так сказать, из самых известных. Да, святой. Вот сегодня понятно, что это светское заведение на сегодняшний день. Вот может ли, тем не менее, на Украине огромное количество верующих, даже вот в процентном отношении больше, чем в России на сегодня. Вот этот поток, как бы сказать, он может в каком-то смысле возобновиться, как вы считаете? Вот именно, как...
Я думаю, что он уже возобновлен, потому что действительно, ведь это загадка современной европейской жизни, что здесь бьет ключ роста и практики, и духовной жизни, и возобновления глубокого отношения к традиции. Да, мозаика Украины очень разнообразна. Да, это многим может показаться сложно. Но, как ни странно, оказывается, что именно разнообразие этой мозаики приводит к тому, что люди не безразличны. Растет конкурс и в семинарии. Очень много призваний и к священству, и к диаконии. Один из ближайших моих друзей 54 года. Это последний предельный срок. Сейчас поступает в семинарию, чтобы стать диаконом. Понимаете, и я вижу, что этот ключ, он бьет, он живой. Для многих это загадка, почему это так. Социологи пытаются это объяснить своим образом. Да. Но есть факт тот, что Украина в поразительном контрасте, например, с Восточной Германией или с Чехией, показывает
рост. И, соответственно, и будет в Россию выходить, так сказать. А еще такой последний вопрос. Скажите, вот в вашей деятельности есть, в контексте вашей деятельности, есть ли какой-то проект, начинание, который вы мечтали бы воплотить, который сейчас, вот, над которым работаете, вот, который, как бы, ну, я не хочу сказать, что это там проект всей жизни, потому что это слишком, может быть, но вот, может быть, непосредственно сейчас.
Знаете, я уделил много времени и сил восстановлению разрушенного контекста. После советского времени, вы знаете, в каких руинах находились наши библиотеки, издательская жизнь, свободная и так далее. И мне кажется, что в этом контексте мне действительно хотелось бы теперь, если даст Бог, опубликовать несколько своих книг, опирающихся на многолетние исследования, которые я вел и в Париже, и в Киеве.
О чем, если не секрет?
Одна из этих книг посвящена теме правды и тому, что произошло с этим понятием со времен правды Ярослава до всего, что происходило в 20 веке со словом «правда», и, наконец, вот в нашем 21-м, какое место, какую роль, какие сдвиги, новые, может быть, открытия происходили, происходят со словом «правда».
Ну что ж, это очень замечательно.
Темой правдолюбия,
правдоискательства. Я надеюсь, что именно эта правда, так сказать, вот ваша правда, она и истина, которая в полноте православия, так сказать, они все-таки будут где-то рядом, но и, наверное, не могут быть, потому что все-таки как человек верующий и знающий, он, наверное, не может все-таки далеко отойти от полноты истины. Ну, все в руках Божьих. Вам я просто желаю, ангелы-хранители, и во всех ваших начинаниях, терпения, удачи в книжном издательстве. Огромное спасибо за беседу.
Не нам, но имени твоему. Это правда другого. Спасибо.